Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
С русским домом во Франции, в Сент-Женевьев-де-Буа, связаны совершенно неожиданные имена и случаи. Связана с этим домом и я. Так вышло, что уже 33 года я знаю этот дом, люблю его и провожу там довольно много времени и как помощник, так называемый беневоль, то есть добровольный помощник старикам, и как прихожанин церкви, церкви святителя Николая, которая находится непосредственно в русском доме. И вот недавно я узнала, что в русском доме жил последние годы жизни и скончался полковник Владимир Константинович Алангрен, сын первой учительницы государя Николая II, сын Александры Петровны Алангрен. А с ней знакомство мое произошло, когда мы с покойным мужем моим, Юрием Всеволодовичем Вербицким, несколько лет назад были в Петербурге. Придя на Смоленское кладбище и бродя среди могил, мы увидели могилу Александра Петровна Алангрен. Я вспомнила, что это имя первой учительницы государя Николая Александровича, но никак не предполагала, что судьба ее сына, который учился вместе в Ванчковом дворце, учился вместе с будущим государем, закончилась в русском доме Санта-Женевьев-де-Буа. И вот накануне дня рождения нашего государя-страстотерпца хочется не вспоминать бесконечные, связанные с ним ужасы и тяжелые моменты предательства, измены, мучения, смерть. Хочется вспоминать его святость и непосредственно с этим связанное детство. Воспоминания полковника Алангрена записал писатель Илья Дмитриевич Сургучев. Оба они оказались во Франции, в эмиграции, тут встретились. И то, что рассказывал однокашник нашего государя, легло в основу повести, которую Илья Дмитриевич Сургучев напечатал во Франции. Повесть называлась «Детство императора Николая II». Ну вот, хотелось бы просто вот какой-то маленький кусочек из этой повести, то есть непосредственно из рассказа, то, что следовало из рассказа Владимира Константиновича, прочитать. Он рассказал, вероятно, то, что мог вспомнить уже довольно старый человек. И в основном это были, наверное, чувства, ощущения, которые совершенно все увиделось по-другому ему после того, как он узнал о смерти государя, страшном расстреле, страшном убийстве всей семьи. И все было окрашено уже совсем другим светом. Все, что было в детстве, все вспоминалось особо значительно. скончался Владимир Константинович в 43-м году, и вот 23 года вспоминал он маленького Ники, и многое приходило ему в голову, и сожаление о шалостях, в которых он одерживал верх, и какое-то очарование, под которое он, несомненно, как и все люди, которые встречались с государем, он попал. Итак, глава из воспоминаний Владимира Константиновича «Жизнь и учение». Мне кажется, что император Александр III понимал, что детей своих не нужно особенно отдалять от земли и делать из них небожителей. Он понимал, что небожительство придет потом само собой в свое время, а пока суть до дела, нужно, чтобы они потоптались в обыкновенной земной жизни. Тепличные растения непрочны, и поэтому на меня, как на обыкновенного шалуна и забияку, он смотрел благосклонным глазом и прощал мне многие штуки. Я был представитель той простой обыкновенной жизни, которую ведут миллионы его подданных, и, очевидно, по его плану, нужно было, чтобы к этой обыкновенной жизни причастился будущий хозяин жизни, а пока что его маленький сын Ники. Я же, по совести сказать, не отдавал себе отчета в том великом счастье, которое мне выпало на долю. Больше я просто тяготился той невероятно скучной, монотонной жизнью, которую мне пришлось вести в золоченых стенах великолепного дворца. Но что толку из того, что к утреннему завтраку нам подавали чай, кофе и шоколад с горками масла и яиц, и все это на каких-то особенных чудесных блюдах? Нет, мы мечтали, не глотая, не жуя, несмотря на все запреты и замечания, поскорее в сад, на вольный воздух, поноситься друг за другом в погоне, устроить борьбу и, по возможности, чехарду, которую Ники обожал. Другое, что он обожал, это следить за полетом птиц. Через многие десятки лет я и теперь не могу забыть его совершенно очаровательного личика, задумчивого и как-то мрачно тревожного, когда он поднимал свои нежные, невинные и какие-то святые глаза и смотрел, как ласточки или какие-нибудь другие птицы вычерчивают в небе свой полет. Я это так любил, что иногда обращался с просьбой: «Ники, посмотри на птиц». И тогда он, конечно, не смотрел, а в смущении делался обыкновенным мальчишкой. Он очень любил изображение Божьей Матери, эту нежность руки, обвившей младенца, и всегда завидовал брату, что его зовут Георгий, потому что у него такой красивый, святой, убивающий змея и спасающий царскую дочь». Ники отлично понимал, что я счастливее его, потому что моя мама, наша общая учительница, всегда со мной, а его мама видит его только два раза в день, утром да вечером в постели. Будущий государь обожал свою мать. Впрочем, обожал ее и я, да и не знаю, кто ее не обожал. Вот это было божество в полном значении этого слова. Обыкновенно в 11 утра среди занятий раздавался с четвертого этажа звонок, все радостно вздрагивали, и тут Ники гордо взглядывал на меня. Это его мамочка зовет. Мгновенно все мы летели на лифт и сами старались ухватить веревку. Достигнув четвертого этажа, в котором жила августейшая чета, мы через блюдный зал знакомой дорогой летели, кто скорее, в Ябудуар. Сейчас же начинались поцелуи и расспросы. «Ну, как спали? Что во сне видели? Боженьку видели?» Начинались обстоятельные, в перебивку доклады, при которых всегда, скрыто радостным лицом, присутствовал их отец, Александр III. Дети рвались к матери, грелись у ее теплоты, не хотели оторваться, но, увы, официальное время шло, и родителям нужно было уезжать в Зимний дворец, где их ждал дед Александр II, где они и проведут потом целый день до поздней ночи. Я потом слышал, что Александр III потому так упорно ездил в Зимний дворец, что боялся, что отец его, в то время император Александр II, даст конституцию. Мы этого тогда не знали, но знали, что перед расставанием нас ждет огромное удовольствие. И это удовольствие наступало. Всех по очереди великая княгиня катала нас вокруг комнаты на шлейфе своего платья. Это была постоянная дань за расставание. И мы, покатавшись, обласканные на целый день, снова спускались на свою половину к мрачным книгам и тетрадям. Занятия сперва захватили будущего императора Николая Александровича. Мир тетрадок, который ему казались сокровищами, которые жалко пачкать чернилами, мир очаровательных и в таких в сущности простых книг, как «Родное слово» с картинками, от которых нельзя было ему оторваться. В особенности занимала его картинка «Вместе тесно, а врозь скучно». Совершенно очаровало его стихотворение «Румяной зарею». Не знаю, то ли уютный ритм этих строф, то ли самые картины утра, выраженные в стихе, но он по неграмотности сам еще не мог читать и все просил маму мою, чтобы она читала. И когда она читала, он благоговейно шевелил губенками, повторяя слова. И опять его больше всего завораживала фраза «Гусей караваны несутся к лугам». Я, признаться, не понимал этого, но чувствовал, что это интересно, как-то возвышенно, что это какой-то другой склад, мне недоступный. И вот по этой линии я инстинктивно чувствовал его превосходство надо мной. Мне было смешно, когда он думал, что эта книга одна на свете, и только у него, что у других не может быть таких прекрасных книг. А я-то знал, что таких книг хоть завались, и стоят они по 25 копеек. А он не верил и совсем не знал, что такое 25 копеек. Я иногда показывал ему деньги и говорил, что вот на этот медный пятачок можно купить великолепную свинчатку. А он не понимал, что такое купить, а променять свинчатку на скучный металлический кружок считал безумием. Он только тогда согласился писать в тетрадке, когда мама показала их целую гору в запасе. У него было необыкновенное уважение к бумаге. Писал он палочки страшно старательно, пыхтя и сопя, и всегда подкладывал под ладонь промокательную бумагу. Интересно очень вот эти воспоминания. Они очень такие незатейливые, и, вероятно, очень многое было забыто Владимиром Константиновичем. Но образ детства, такого простого детства страстотерпца Николая Александровича, все-таки через эти незамысловатые строки проглядывает. Он до конца дней абсолютно не выпускал из вида ни Владимира Константиновича Лангрена, ни тем более его мать Александру Петровну. С нею он виделся часто, выполнял многие ее просьбы. Просьбы ее всегда касались бедных. Она просила освободить от платы за учение бедных гимназисток. И государь всегда шел навстречу. Когда мы с Юрсеевичем стояли перед ее могилой, Александр Петровны Лангрен, я вспоминала свою первую учительницу, Ольгу Ивановну Крючкову. Я пошла в школу в 1947 году. Она была дочкой директора гимназии. Гимназию эту построил английский предприниматель Лун. У него были подмосковные фабрики. И вот у дочери этого директора гимназии. Я училась, никогда не забуду необыкновенный учительский прием сделать из нас людей порядочных. Этот прием не состоял из нравоучений или наказаний, а это было такое тихое увещевание и напоминание о совести, поскольку о Боге в то время напоминать было уже нельзя. Моему Юрию Всеволодовичу вспомнить было нечего. Он родился во Франции, и первая учительница была француженка, и, конечно, воспоминания были тяжелые. Юра до 6 лет не знал французского языка, потому что родители его, русские эмигранты, думали об одном – о том моменте, когда не смогут вернуться в Россию. Поэтому сидели на чемоданах до последней, так сказать, возможности, когда уже понятно было, что Россия, советская Россия, никогда их не примет. И тогда детей уже стали учить французскому языку. Поэтому тяжелые были впечатления о первых днях в школе у Юрия Всеволодовича, потому что французского он не знал и замирал от ужаса, что сейчас ему надо говорить на каком-то ужасном непонятном языке. Но пришло ко мне еще одно воспоминание. Воспоминание моего отца. Так получилось, что в русском доме, где скончался Владимир Константинович Лангрен, однокашник императора Николая II, скончался и отец Юрия Всеволодовича, и мой отец. Русский дом принимал иммигрантов и провожал их на русское кладбище. Все это в Сан-Женевьев-де-Боа. Так вот, мой отец рассказывал мне свое детское впечатление. Это был 14-й год, февраль 14-го года. Он был кадетом Лефортовского училища, ему было 10 лет. И в феврале 14-го года к ним в училище приехал государь Николай Александрович, Николай II, с наследником, цесаревичем Алексеем. И маленькие кадеты Лефортовского училища, среди которых был мой отец, маршировали перед их императорскими высочествами. И мой отец тоже в волнении с равнением на государе проходил и встретился глазами с наследником. И он рассказывал мне вот это необыкновенное впечатление, когда они встретились глазами, и на секунду у отца промелькнуло необыкновенно гордое понимание, что вот это его государь, и он будет служить этому государю и служить России. И ничто тогда не предвещало, что на Русь, на Святую Русь обрушится и трусость, и измена, и обман, и русский царь Николай II, и вся его семья, и наследник цесаревич Алексей будут принесены в жертву. Вот все эти моменты детства, русского детства, людей, о которых я рассказывала, кажутся мне значительными и вечными. И только одно можно сказать, что счастлива Россия, которой государь Николай II, царь-страстотерпец, вернулся святым покровителем. И все, что можно сказать в день его рождения – моли Бога о нас, святой страстотерпец, наш русский государь Николай.
Thank you.
качестве паскриптума. Младшая сестра государя Николая II, Ольга Александровна, оказалась по счастливой случайности крестной моего покойного мужа Юрия Всеволодовича. Есть ее письмо к нему, и он посылал ей подарки, поздравления. Все это как-то связывало вместе и историю нашей семьи с историей России, с историей государя. И как, можно сказать, в память об этих замечательных, незабываемых историях, в память о всех детях, которые жили в России или еще будут жить, хочется прочитать стихотворение, которое так нравилось нашему царю-страстотерпцу, тогда еще маленькому Нике, не ожидавшего ничего плохого, ребенку с тонкой душой, стихотворение Пушкина «Румяной зарею покрылся восток». Румяной зарею покрылся восток, в селе за рекою потух огонек, росой окропились цветы на полях, стада пробудились на мягких лугах, седые туманы плывут к облакам, гусей караваны несутся к лугам, проснулись люди, спешат на поля, явилось солнце, ликует земля.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы продолжим тему дружбы с домашними животными. В редакции детских журналов нередко приходили письма от юных читателей с рассказами об их питомцах. Нередко даже устраивались обсуждения, как их назвать. Предлагаем вашему вниманию несколько писем, которые были опубликованы в журнале «Задушевное слово» за 1885 год. На вопрос Сергея Махотина, как назвать его же ребенка, отвечаю: «У меня есть славная лошадь, которую зовут Ферд. И вот отчего ее так назвали. Когда я был маленький, я очень хорошо говорил по-немецки. Раз дедушка подарил мне же ребенка и спросил у меня, как его надо назвать. А я, думая, что он спрашивает, как по-немецки лошадь, ответил: Ферд. Дедушке это так понравилось, что он так и назвал мою лошадку. Надеюсь, Сергей Махотин ответит, назвал ли он своего же ребенка Ферд. Николай Якунин, Рославль, Смоленской губернии». Настя Абатурова спрашивает: «У кого есть маленький мопсик?» На это отвечаю, что у меня есть мопсик, которого зовут Пусси. Его подарил мне дядя 2 года тому назад, когда я была больна тифом. Мопсику тогда было только 3 недели. Он маленький, почти черный и всегда с высунутым язычком. Летом он ездил с нами за границу. Он очень умен. Всякое утро ласкается отдельно каждому из нас, будто хочет здороваться. Понимает значение многих слов и приказаний, хотя, должна сознаться, не всегда слушается, так как его все очень балуют. А что умеет делать собака Насти Абатуровой? Интересно было бы узнать. Лиза, Санкт-Петербург. Я очень люблю лошадей. У нас их 6. 3 больших и 3 маленьких. Больших зовут Щеголь, Копчик и Союзный, а маленьких — Филька, Мышка и Турка. Из маленьких я больше всех люблю Турку. Она очень хорошенькая и смирная, и потому мне позволяют на ней кататься верхом. На даче я катался на ней по саду. Это было мое любимое удовольствие, а зимой кататься негде. Я ее каждый день навещаю и ношу сахару и хлеба. Самая любимая вещь моя — это мой аквариум. Летом я познакомился на даче с 2 мальчиками. У них в саду был пруд, в котором было много разных водяных животных. Один раз они принесли мне несколько рыбок, плавунцов и личинку стрекозы. Я посадил их в банку с водой и положил несколько водяных растений и камней, потому что плавунцы любят иногда посидеть вне воды. Когда мы приехали в город, мне очень захотелось устроить настоящий аквариум. Для этого купили баллон, разрезали его пополам, потом я положил туда хорошо промытого песку и камней и посадил водяных растений. Поставил скалу из туфа, налил воды и пустил туда плавунцов, рыбок и личинку стрекозы, привезенных с дачи. Потом мне купили еще 3 тонов и золотых рыбок, и у меня вышел очень хороший аквариум. Каждый день я аккуратно переменяю воду и кормлю своих рыбок сырой говядиной. И какое мне удовольствие и радость видеть, как они прибегают ко мне и хватают крошки из моих рук. Коля Костылев, 8 лет. Я вообще люблю животных, но в настоящее время мой любимец — большой белый петух, которого я сама выкормила. 17 апреля 1883 года, в самое светлое воскресенье, пришла к нам старушка, бывшая няня моей мамы. Похристосовавшись со мною, она вместо яичка подарила мне маленького белого цыпленка, только накануне вылупившегося из яйца. Я устроила ему гнездышко в картонке и начала усердно за ним ходить. Вставала несколько раз по ночам, чтобы поить и кормить его. Мало-помалу он вырос, превратился из крошки в большого белого петуха с красивым гребнем, вроде коронки. Он так привык ко мне, что бегает за мною, как собачонка. Назвала я его Анжела. И стоит лишь позвать его этим именем, как он бежит и вспрыгивает на колени. Летом мы ездили на дачу на берегу Волги, где ему была предоставлена полная свобода гулять. Но он мало этим пользовался, а все приходил в комнаты и садился на ручку дивана или кресла. Когда же я ходила гулять или удить рыбу, то он постоянно следил за мною. «Я так люблю моего Анжела», что вперед уже с грустью думаю, как мне тяжело будет, когда он умрет. А ведь, к несчастью, птицы живут недолго. Маруся Розен, 12 лет, Казань. Клавдия Леонтович спрашивала, кто кроме ее катается верхом. Расскажу вам, что я это лето жила в лагерях. Араны называются. У нас там свой домик есть. Там очень весело, и я очень часто катаюсь верхом на лошадке и осле на своем дамском седле. Когда мы живем в городе, то нашим лошадям и ослу привозят из деревни сено и овес всегда одна лошадка. Я и на ней езжу. Она такая толстая, смирная. Ей недавно неприятность грозила. Папочка хотел продать ее. Я заплакала и упросила папочку не продавать. Папочка говорит, что я очень смела к лошадям, потому что опасности не узнала еще. Но, право, я не знаю, как можно бояться лошадок. Вот воды я боюсь, даже на льду боюсь ходить. Саша и Володя, мои братья, даже смеются надо мной. Кроме лошадок, я люблю птичек. У меня есть два египетские голубя, а у них есть маленький. Как они любят его! Подойти к клетке не позволяют. Кормят его из рта своего. Голубя зовут Геральт, а голубку Милка. Как смешно, Геральт загоняет Милку сидеть около их маленького. Тот не может еще ходить. О канарейках я уже писала. Помните? Кара, Нера и Пират. Больше других я люблю Пирата. Он совсем сделался ручным, и когда вылетает иногда на двор, то опять скоро возвращается. А за обедом со мной сидит и крошки подбирает. Такой славный! Люля Деменович, 11 лет, Брест-Литовск. Милая Клавдия Леонтович, вы спрашиваете, кто катается верхом. Я каждый день с Лидой катаюсь после урока на ее маленькой черненькой лошадке, которую ей папа подарил на именины. Ее мы назвали Дудукой. Кроме Дудуки, есть у нас Купчик и Битюк. У нас есть также собачки Гектор, Коценявка, Бишка, Крича, любимец Лидин. Так назвала она его за то, что он все кричал, когда был маленький. У нас тоже есть кошки. Кец, Усик и Мусташка. Нам очень весело. Нас семеро. 5 братьев и 2 сестры. Мы поем по вечерам хором. Маруся Чайканская, 10 лет. У меня есть мои любимчики — голуби. Сизые, белые, красные, пепельные, серо-желтоватые. Одним словом, какие угодно. Я их очень люблю и кормлю их каждый день по 2 раза. Утром и когда приду из прогимназии. Поэтому и неудивительно, что когда я только крикну «гуль-гуль-гуль», то они ко мне летят со всех сторон. Они садятся мне и на плечи, и на картуз, в котором лежит пшено. У меня их около 100 пар, поэтому можете судить, как они меня одолевают, когда я им даю кушать. Весною, когда выведутся молодые голуби, они меня сначала дичатся, но потом привыкают и подлетают так же близко, как и старые. Николай Виноградов, Ахтырка. Милые читатели, мне хочется вам рассказать про нашего дрозда. Когда мы жили в Шуваловском парке, к нам принесли маленького дрозда. Он еще не умел сам ни есть, ни пить. Мы его кормили сырой говядиной, ловили ему мух и поили изо рта. Он к нам очень скоро привык и сделался ручным. Мы каждый день выпускали его в сад. Там подле балкона был куст. Дрозд его очень любил. Иногда случалось, что дверь балкона была закрыта, а ему захочется есть или пить. Тогда он отыщет кухню и просит у кухарки есть. Раз он чуть было не утонул в катке. но его успели вытащить. В конце лета наш любимый дрозд пропал. Мы долго плакали о нем и думаем, что его съела кошка. Лили Фадеева, 9 лет. Напомню, что такими интересными историями о своих домашних любимцах делились в своих письмах в редакцию читатели журнала «Задушевное слово» в 1885 году. Предлагаем вашему вниманию рассказ Екатерины Эк «Топсик в театре». Он был опубликован во 2-м номере журнала для наших детей за 1916 год. Чистокровный фокстерьер Топсик был очень умный пес. Очень любил своего хозяина, гимназиста Шуру, и всюду сопровождал его. Зимой, когда Шура шел в гимназию, Топсик доходил с ним до угла и знал, что дальше Шура не позволит ему идти. Шура гладил Топсика по голове и, смотря ему в глаза, говорил: «Теперь домой, Топсик, домой». Топсик послушно шел домой и лежал в передней на своем коврике, пока Шура не возвращался из гимназии. Ни с кем, кроме Шуры, Топсик не хотел выходить гулять. И если у Шуры случалось много уроков, и он долго не выходил, то Топсик осторожно лизал его руку или дергал за ногу. А если и это не помогало, то начинал тихонечко скулить. Шура большей частью исполнял желание любимца, и хоть ненадолго, а выходил с ним во двор и позволял ему носиться по асфальту и поразмять ноги. Если же Шура был свободен, то всюду, куда бы он ни шел, он брал с собою Топсика. Это лето Шура проводил с родителями на даче под Москвой, в местности, где был театр, и устраивались любительские спектакли. Ставилась пьеса, где нужно было участие небольшого мальчика, и Шуру попросили взять на себя роль и сказать несколько слов. Шура был очень горд, отправляясь на репетицию, и по обыкновению взял с собою Топсика. Когда пора было выйти на сцену, Шура вышел, сказал то, что полагалось, и увидал, что Топсик тоже пробрался за кулисы и смиренно сидит в ожидании хозяина. Так вместе они и ходили на репетиции до тех пор, пока кто-то не заметил Топсика и не сказал Шуре, что на время спектакля придется его оставить дома, потому что он может забежать на сцену. Но не посчитался Шура с привязанностью к себе Топсика и с его привычкой всюду сопровождать хозяина. Шура обещал собаку оставить дома. Уходя на спектакль, Шура несколько раз повторил прислуге просьбу не выпускать Топсика и смотреть за ним. Папа и мама тоже пошли в театр, желая поглядеть на Шуру. Топсик лежал и, казалось, дремал на обычном своем месте. Но когда ушли все, на него напала тревога. Он несколько раз обошел пустые комнаты, обнюхал все углы и вдруг почувствовал необходимость найти своего хозяина. Двери были заперты, но Топсику ничего не стоило выпрыгнуть в окно, что он и сделал. А раз очутился он в саду, сейчас же обнюхал следы и по ним добрался до театра. Тут уже дорога Топсику знакома, и он побежал к входу, через который привык ходить с Шурой на репетиции. Но вот беда, двери плотно закрыты. Как тут быть? Топсик сначала побегал вокруг, соображая, как бы пробраться внутрь. Потом поцарапался в дверь, потом сел у двери и заскулил. Кто-то приоткрыл половинку двери и толкнул его ногой. Топсик не привык к такому обращению, отскочил и обиделся. Но через минуту он подумал, что если его так обидели, то, наверное, и хозяину его нехорошо. Топсик заметался, оббежал несколько раз помещение и вдруг увидал, что двери открылись, и публика идет в сад. Топсик, стараясь не попасть под ноги, пробрался в зал и притаился в уголку за креслами. И сам не знал, чего он ждал. Просто, должно быть, хотел перевести дух и снова уже по этому залу начать свои поиски Шуры. А пока он шевелил ушами, поводил носиком и разглядывал ноги оставшихся сидеть зрителей. Прозвонил звонок, зашаркали ноги, публика занимала места, и в зале стало совсем темно. Топсик испугался. Откуда-то появилась полоса света, и послышались голоса. Действие началось. Топсик осторожно выбрался из-под кресла первого ряда, когда услыхал голос Шуры. С радостным лаем хотел броситься Топсик к хозяину, но вспомнил, что Шура велел ему остаться дома. Топсик выбрался к рампе и встал на задние лапки, чтобы увидать своего хозяина. Рампа была высока. Разве с разбегу мог бы на нее вскочить Топсик? И он удовлетворился тем, что слышал голос Шуры и понимал, что ему не грозит никакая опасность. А публика заметила собачку, выскочившую откуда-то, и стоящую на задних лапках перед освещенной рампой. Кто-то засмеялся, кто-то позвал собаку. А Шурины папа и мама, увидав Топсика, не знали, что и делать. Ни за что не уйдет теперь Топсик из залы. Да и не вскочил бы на сцену, думали они. Шура же ничего не видал, кончил свою роль и пошел за кулисы. Тогда Топсик не выдержал, отошел немного, разбежался и, впрыгнув на сцену, с громким радостным лаем бросился к Шуре, стоявшему за кулисами. Публика засмеялась, зааплодировала. Шура перепугался и схватил Топсика за ошейник. В это время действие кончилось, занавес опустился, и публика, вызывая артистов, видела и виновника появления Топсика на сцене. Шура, выходя на сцену раскланиваться, держал на руках своего верного друга. Правда, дома Топсику досталось. Шура учил его слушаться. Но Топсик не совсем понял, за что нес наказание. Он сознавал одно, что долг свой исполнил. А если господин чем-то недоволен, то что ж делать? Прозвучал рассказ Екатерины Эк «Топсик в театре». Он был опубликован во втором номере журнала для наших детей за 1916 год. Нашу программу продолжает рассказ Мурзы «Тик и так». Позвольте вам представить, Тик и Так — это мои две маленькие собачки. Они еще малы, им только по 3 месяца. Но это не мешает им заливаться самым веселым лаем, когда кто-нибудь отворяет калитку у ворот. Я со своей дочкой Лёлей долго думал, как назвать наших милых псов. Жучка и Барбос, Шарик и Лайка вертелись у нас на языке, но все это уже надоело, хотелось чего-нибудь новенького. Бром и Хина было бы подходящее к ним название, потому что оба были белы, как эти лекарства. Но мы с Лёлей знали, что так звали собачек у Чехова, значит, опять не подходит. Наконец взбрело нам на ум, почему бы не назвать худого и длинного щенка Тик, а толстенького и коротенького Так. Лёля была в восторге. Тик-так, тик-так, целый день не сходило у нее с языка. Бывало, после обеда выйдет она с куриными косточками на террасу и закричит «Тик-так, тик-так». Откуда ни возьмись, из-под кустов стремительно вылетает Тик, а дальше по песчаной дорожке ковыляет Так. Лёля во что бы то ни стало хотела, чтобы оба щенка жили дружно с кошкой, и делала с ними приуморительные опыты. Она наливала в маленькое корыце молока, звала щенят и сажала рядом с ними кошку. Сначала Тик прямо-таки не выносил кошки и моментально ее отгонял. Кошка со своей стороны закатывала ему увесистую пощечину, и все время Лёле приходилось ступаться за бедную киску. Так, напротив, был совершенно спокоен и все так же усердно уплетал молоко. Казалось, ему все равно, кто лакает с ним рядом — свинья или корова или кошка. «Важно, чтобы было молоко», — думал он про себя. И через минуту полнел до того, что Лёле становилось за него прямо-таки страшно. Тик долго не оставлял кошку в покое. Он пускался на хитрость. Возьмет да и станет вылизывать молоко своим длинным языком под самым носом у кошки. Пересядет она в другое место, и Тик туда же. Наконец бедная киска сядет у крыльца и дуется и жмурится до тех пор, пока Лёля не придет на помощь. Лёля дошла до того, что приучила кошку ходить с собой на прогулку и на купание. Обыкновенно такая была картина. Идет Лёля с горы с простыней на плече, с нею нянька-матрёша. Впереди бегут Тик и Так, а сзади в припрыжку уморительно перебегает кошка. Крестьянские ребятишки с удивлением смотрят на это шествие и говорят: «Гляди-ка, гляди, барышня идет, а за ней кошка, ах, шутте возьми!» Так, или Татек, как его многие звали, употреблял при этом переходе обыкновенно хитрость. На крутых местах спуска с горы он вместо того, чтобы бежать стремительно вниз, как делал Тик, наоборот бережет свои силы. Он прилегает к земле животом и вытягивает задние ноги, затем, перебирая передними ногами, постепенно сползает вниз. «Смотри, матрёша!» — кричит Лёля. «Тачишка едет, как поезд!» Много бывало смеху, пока доберутся до реки. На реке опять история. Тик идет в воду охотно, особенно в жаркое время. Так и же и калачом туда не заманишь. Лёля любит побаловаться. Возьмет так обеими руками за голову и начнет купать его на отмели. Тачишка бьется, вырывается, и перед тем, как погружаться в воду, сделает такую отчаянную страдальческую физиономию, что Лёля не может удержаться от смеха. «Ну что ты, глупый Тачишка, искупаешься, сам будешь потом рад». И действительно, как только Тачишка выберется на берег, то как сумасшедший начинает бегать, заливаясь звонким лаем, потом начинает валяться и кататься по земле. Изваляется до того, что станет еще грязнее, чем был, но зато бодро и весело встряхиваясь, сидит на берегу и ждет, когда Лёля выйдет из воды. Все время, однако, держится на почтительном расстоянии, боясь как бы опять не попасть в воду. А кошке и говорить нечего. Лёля хотела было ее раз взять в воду, да Матрёна отговорила. «Кошка, что курица, воды боится. От воды ей может большой вред приключиться», — говорила старушка. И правда, думала Лёля, куда ей? После купания вся эта ватага отправлялась домой. Лёля находила, что у Тика при всем его буйном характере были музыкальные способности. Однажды на лугу, где собирала Лёля цветы, пастушок-мальчик играл на самодельные дудочки из кленового дерева. Тик тоже увязался за Лёлей из дому. Сразу ему сделалось как-то не по себе. Беспокойно бегал он взад и вперед, оглядываясь по сторонам, как бы стараясь найти причину своей тревоги. Наконец уселся рядом с пастушком, взглянул на него сбоку, перекосил свою мордочку и завыл жалобно-жалобно. Лёля слушала, наконец не вытерпела и сказала: «Ну, Тик, ты какой-то скучный, все только воешь, пойдем лучше отсюда». Дома за обедом, давая ему лучшие кости, она приговаривала: «Тик умеет петь, Тик любит музыку». В августе месяце, в день отъезда из деревни, Лёля встала рано. Обегала в последний раз все окрестности со своими верными спутниками, потом со слезами на глазах перецеловала их на прощание. «С трудом я мог усадить Лёлю в экипаж, все капризничала. Ах, как жалко, жалко, папочка! Возьмем их в Москву», — говорила она, когда Тик и Так, ничего не подозревая, вертелись около экипажа. «Нельзя, милая, нельзя. Ну, Степан, трогай. А собак подержите, чтобы они не убежали за нами на станцию. Сейчас Лёля сидит у открытого окна и смотрит на улицу. Доносится шум весеннего дня. Ах, как надоело здесь, надоело! Скоро ли, папочка, уедем мы в деревню?» «Скоро, скоро. Вот как в гимназии у вас кончится занятие, так и поедем». «Папочка, что теперь Тик и Так? Большие стали?» «Да, большие, детка. И, наверное, забыли меня. Приедешь, так и не узнают». «Нет, Лёля, собаки всегда помнят того, кто с ними хорошо обращается». Лёля смотрит задумчиво в окно, и губки ее тихо шепчут: «Тик и Так, где вы?» Прозвучал рассказ Мурзы «Тик и Так». Он был опубликован в июньском номере журнала для наших детей за 1913 год.